Альбац. Добрый вечер, 20 часов и 6 минут, в эфире радиостанции «Эхо Москвы», я Евгений Альбац. Я начинаю нашу программу, посвященную ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. На прошлой неделе все ждали итогов поездки президента Путина в Нормандию. Президент встретился, как и предполагалось, за ужином с президентом Франции Олландом, с премьером Великобритании Камеруном, с канцлером Меркель. Все эти встречи были окрашены в разные тона. Неожиданно он дважды побеседовал с президентом США Бараком Обамой и тогда избранным президентом, а ныне после инаугурации действующим президентом Украины Петром Порошенко. Кстати, надо поздравить господина Порошенко с тем, что он принял на себя ответственность за Украину как глава государства. Встречам предшествовало совместное заявление Обамы и Камеруна, вполне жесткое, которым России объявлен ультиматум: если через 4 недели ситуация на востоке Украины не стабилизируется, то будут введены санкции против секторов российской экономики. Таково очередное, последнее, грозное предупреждение. Очевидно, далеко не последнее, и очевидно, что не грозное. Высадка Путина в Нормандии – успех или провал? Вот это мы и будем сегодня обсуждать в студии «Эхо Москвы». Здесь со мной Мария Липпан, член научного совета Московского центра Карнеги, и все еще главный редактор моего любимого журнала «Про и контра». Маша, здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий Орешкин, политолог. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Добрый вечер.
Михаил Зыгер, главный редактор телеканала «Дождь». Миша, здравствуйте.
Добрый вечер.
Которого я сюда позвала не только потому, что он главный редактор канала, который я все время смотрю, но и потому, что Миша вообще-то очень хороший, в любом случае, был международник, я надеюсь, что и остался. Миша, как?
Как остался или как мне Путин в Нормандии? Или мы уже к делу переходим?
Вот сразу у меня блиц-опрос к вам. Итак, вот высадка в Нормандии. Да, мы так назвали нашу передачу. Это я стащил у Бориса Юнанова колонку у нас в журнале на эту тему написал. Так вот, высадка в Нормандии – это успех или провал? Маша Лихман.
Не смогу дать однозначный ответ.
Как?
Совершенно нет. Так, по-моему, совершенно нельзя ставить вопрос, потому что невозможно эту поездку рассматривать. Ну, например, в отрыве от встречи «семерки», которая была непосредственно перед этим, и где как раз и были приняты в их постановлении некоторые из тех решений, про которые вы говорили. Поэтому надо это все как-то, мне кажется, в одну корзину там перемешать и посмотреть, сколько плюсов, сколько
Михаил
минусов.
Михаил Зыгарь. Успех или провал?
Я бы тоже не говорил однозначно, потому что с точки зрения Путина, мне кажется, вполне успех. Я думаю, что он доволен тем, как он съездил. А с точки зрения, если оценивать сегодняшние новости про Южный поток, вчерашние и сегодняшние, то это, в общем, и для оппонентов Путина, они тоже могут считать, что успех, они изолировали Путина, и он, в общем, не смог ничего добиться. Поэтому это как кто себя воспринимает, так это и получается.
Угу. Дмитрий Олегович.
Ну, я согласен, трудно говорить, успех или провал.
Да что ж вы такие все
вообще? Потому что, смотрите, у него же очень узкий коридор возможностей. Не пригласить его не могли, потому что страны-победители. Не поехать он тоже не мог, потому что это...
Смотрите, с другой стороны, извините, но в 94-м году Ельцина не приглашали, поэтому как бы гипотетически могли бы, наверное, но все-таки...
Вы знаете, я 94-й год в этом смысле не помню. Может быть, и не приглашали. Ну, логично было, мне кажется, вот сейчас пригласить. Это протокольная вежливость. Он обязан был поехать, потому что иначе это бы смотрелось как то, что он испугался. Что он оттуда принес, вот в клюве, вопрос открытый, потому что мы ничего не знаем. Он поговорил, он получил какие-то довольно суровые предупреждения. А поскольку, на самом деле, язык политики – это не слова, о поступке, то, опять же, вот говоря про Южный поток, ничего особенно хорошего не получается. Заблокировали Южный поток.
Насколько я понимаю, пока еще не очень заблокировали. Там решение ключевое за Австрией.
Уже Болгария.
Только Болгария. А ключевой там игрок Австрии, насколько я
просто
понимаю.
В Австрию невозможно его по воздуху перекинуть.
Именно. Нужно, конечно, он же идет через Болгарию. Если Болгария против, то как
Болгария
же он пойдет, куда
против,
бы то ни было.
Вынуждена согласиться.
Ну, вынуждена была согласиться. Да. Были аргументы для Болгарии.
Другое дело, сейчас, вот если мы рассуждаем категориями успех или неуспех, я считаю, что вот это для российской экономики это большой успех. Потому что если бы, я думаю, что все равно даже будет добиваться и «Газпром», и российские власти, чтобы Южный поток был построен. И вот это, конечно, очень сильно вредит интересам российской экономики, потому что этот трубопровод никому не нужен. Про это давно все знают. Это и исключительно политические, такие, политическая мечта Владимира Путина не имеет никакого отношения к экономике.
Объехать Украину, в смысле?
Ну, объехать Украину, построить трубопровод туда, где на него, где на газ нет спроса, потратить гигантские деньги на никому не нужную трубу. Ну, то есть, тут огромное количество аргументов того, что это ну, какая-то фантомная труба, не имеющая никакого реального применения.
Поняла, спасибо. Итак, вот первый мой вопрос, вернее, теперь второй. Встреча Путина с Порошенко. Путин все-таки признал нового президента Украины или нет? Потому что он его не поздравил. На пресс-конференции, ну, правда, он тогда еще не был инаугурирован, он о нем все время говорил «господин Порошенко», подчеркивая, что он не президент. Маш, как вы полагаете, он признал все-таки Порошенко?
Нет, ну не признал, конечно. Не Если признал. Признанием является заявление о том, что я признаю Порошенко легитимным президентом, избранным украинским народом, то нет. Но, тем не менее, уступки некоторые сделаны. И это, кстати, тоже имеет непосредственное отношение к нашей теме, где выиграл, где проиграл. Ну, прежде всего, встретился, да, перестал настаивать на том, что легитимный президент – это Янукович.
А, кстати, а что теперь с Януковичем?
А он бывший президент. Было уже такое слово из уст нашего президента.
До прозвучало, свидания, что... ласковый Миша, улетай свой какой-то там лес.
Ростовский, наверное.
Посол наш отправлен, да, обратно в Украину, наш посол Зурабов. Да, это тоже некоторая уступка, да. Но если перечислять разные уступки, они, конечно, так не называются и, конечно, так не будут представлены, но, тем не менее, войска все-таки отведены. После того, как, не знаю уж сколько раз обещали, что отведут, а все-таки как-то не видно было на земле, чтобы они куда-то уходили, теперь действительно они отведены.
Точно отведены? Потому что потом
да,
были сообщения,
да, 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 нет, по сведениям наблюдателей западных и украинских тоже отведены, пусть не все, но как будто бы значительная часть. Ну, конечно, можно и обратно привести, но, тем не менее, сейчас
министр
ответили.
Обороны Соединенных Штатов в интервью BBC как раз говорил о том, что какая-то часть российских войск остается по-прежнему на...
Ну, тем не менее, сколько-то отведено, это же тоже как-то. Раньше говорили, что отводим, а сами не отводили, да? С газом какие-то идут переговоры, во всяком случае, угроза газ отключить, она не была осуществлена российскими властями, да? Это уже несколько уступок, которые были сделаны. Но я думаю, что если говорить о том, что, собственно, кто там победитель, а кто проигравший, надо смотреть, наверное, ну, конечно, я с Михаилом согласна, что надо смотреть, а кто решает. Да? Если решает российское телевидение, то, конечно, Путин выиграл, и замечательно, никакой изоляции нет, а напротив, его все уважают,
ой, если, ужинают если, и так если далее. Если по российскому телевидению и по государственным СМИ, то вообще картина удивительная, потому что вот на самом деле мне очень кажется важным то, что сказала Мария, то, что... присутствие посла Зурабова на инаугурации де-факто, конечно, по всем нормам, это признание. То есть это значит, что Россия как государство признает этого президента. Ну, по-другому быть не может. Вот Путин как президент, может быть, как-то он внутри себя что-то думает по-другому. Но если мы читаем государственные СМИ, например, государственное агентство и ТАРТАСС передают сегодня сообщение о том, что 10 человек, 10 украинских военных отправлены принудительно в батальон «Донбасс» к Ярошу в наказание за то, что один гвардеец уронил ружье во время инаугурации. И дает ссылку, как сообщает информагентство «Новороссия». Вот это ссылка на такой очень убедительный, достоверный источник. То есть государственное агентство ИТАРТАСС основывается на каких-то сообщениях от черт знает кого, и при этом вот как очевидно, что таким образом агентство ИТАРТАСС не признает Порошенко легитимным президентом. Ну вот у нас теперь время такого вот плюрализма.
Но государственное телевидение в лице господина Киселева в передаче... воскресенье говорил о том, что Обама практически бежал за Путиным. Просто и он перед этим пошел в спортзал и гантели поднимал, потому что так-то обычно Обама не ходит, конечно, это Путин только 2 часа в день проводит в спортзале. А Обама же вообще не ходит так. А тут он перед встречей с Путиным поднимал гантели. Это было просто феерично.
Я, кстати, обратила бы внимание, что тон общий телевидения несколько смягчился. Там уже такой агрессии и брызгания слюной нету. И последние итоговые передачи, ну, все как-то смотреть невозможно. Но общий тон пренебрежительный, неуважительный, но не агрессивный. Я имею в виду в отношении Порошенко и того, что он стал там, не знаю, президентом, может быть, и не признанным официально, формально и вербально, но все-таки он называется президентом, президентом Украины. Но я бы обратила внимание вот на что. Значит, какие задачи, собственно, как кажется, самые главные для Путина в этой истории с Украиной? Это не допустить какого-то там движения в сторону интеграции с Западом. Это, конечно, НАТО прежде всего, да, но и с Европой тоже.
То есть что, вы хотите сказать, что Порошенко не подпишет договор об ассоциации?
Нет, я как раз хочу сказать, что если говорить про НАТО, то, собственно, реакция Запада состоит в частности в том, что НАТО будет усиливать свои позиции в таких странах, как Польша и страны Балтии, и это, как представляется, имеет обратный эффект тому, к чему Путин стремился, чтобы не допустить приближения НАТО или усиления НАТО на российских границах, да, и... Разумеется, соглашение об ассоциации будет подписано. Во всяком случае, в своей инаугурационной речи Порошенко об этом сказал чрезвычайно определенно. И тем самым и эта задача тоже не будет достигнута.
Маш, ну вы, он тоже говорил о том, что первое, куда он приедет в Донецк. А первое, куда он приехал, это была Нормандия, если мне память не изменяет.
Да.
Поэтому тут пока то, что говорится, очень трудно все-таки надо соизмерять.
Возможно. Посмотрим, и что будет происходить с НАТО тоже. Но мне кажется, что вот эти вещи тоже нужно как-то принимать во внимание. А что касается Запада, то особенно Соединенные Штаты явно очень хотят Россию изолировать. Собственно, президент Обама в своей речи в Эстпойнте сказал, что уже изолировал. Да? И тоже непонятно, а изолировал ли? Нет, ну, вроде нет. Вот не получилось.
Мы столько раз слышали по разным поводам
именно
от Обамы, это красная черта, и касалось ли
именно,
это Сирии или там еще кого-то.
Я совершенно с вами согласна, и я бы сказала, что это такой происходит танец. Да? Ну, наверное, слово слишком легкомысленное для таких драматических событий.
Я расскажу одну маленькую деталь, которую мне сегодня рассказал наш корреспондент Антон Желнов, который ездил с Путиным в Нормандию. Просто маленькая деталь по поводу того, насколько изолирован Путин. В момент, когда он в гостинице выходил в лобби к журналистам, там собрались... Все постояльцы гостиницы, еще люди из окрестных, в общем, со всего селения. И когда Путин только появился, ему устроили овацию. Кричали «Браво, Путин! Браво, Путин!» И вообще вот, ощущение, что все местные жители, все французы в восторге от Путина, все ему руку плескали и говорили, что Путин очень сильный, наконец-то он поставил американцев на место, и мы, французы, его поддерживаем.
Это замечательно, да. Ну, кстати говоря, я много читала о том, что об этом пишут СМИ, что Путин на фоне западных лидеров выглядит сильным, решительным, принимающим, так сказать, сложные решения. К сожалению, я боюсь, что это очень правда. Так вот, у меня вот какой вопрос. СМИ очень много обсуждали, что когда встретились премьер-министр Великобритании Кэмерон и президент Путин, они сначала не пожали друг другу руки, а потом пожали. Обама, говорили все, что он не будет встречаться с Путиным, а тем не менее с Путиным он встретился. Да? Это к вопросу ультиматуме, красной черте и так далее. А при этом, значит, на общем фото, о котором тоже много писали заранее, что Обама и королева Великобритании Елизавета II, они сказали, что они хотят стать отдельно от Путина, и действительно их разделили Оландом и королевой Дании Маргарет. Ну вот эти все, и Меркель, которая выступала в роли такой сводницы между Путиным и Порошенко. Вот все-таки, что эти танцы означают? Дмитрий Борисович.
Я, с вашего позволения, шаг назад сделаю насчет Порошенко. Мне кажется, абсолютно ясно, что он его признал. Если он его не признает, зачем с ним встречаться? Раз встретился, понятно, что де-факто президент. С другой стороны, надо сохранить суровое выражение на лице. Поэтому посла вернули, Говорить все равно с кем-то про газовую трубу придется, и де-факто это Порошенко, никто больше. Так что вопрос, опять же, только в сопровождающих танцах. Де-факто признание произошло. И в связи с этим, как реагируют наши СМИ? Ведь они же очень хорошо отражают изменения в администрации, да? Вот действительно сменился тон, а это значит, что сменился Путин. А это значит, что Путин встретил достаточно серьезное сопротивление, и теперь он на себя одевает, сохраняя суровое лицо, маску миротворца. Вот сейчас мы услышим, как кончилась война, как в советские времена была, но начнется такая борьба за мир, что никому мало не покажется. Вот мы сейчас будем бороться за мир. Поскольку телевидение полностью под контролем, что бы Путин ни сделал, он всегда будет смотреться как победитель. Суровый или не суровый, или гуманный, неважно. Картинку он рисует такую, какую надо. А в реальных ситуациях, ну вот, я не думаю, что Путин так рад, что заблокировали Южный поток. Потому что и в 2015 году его должны были пустить, и тогда бы он мог спокойно играть с Украиной. Кран туда, кран сюда. Если это не состоится, а похоже, что не состоится, так или иначе придется качать через Украину. Украина может выдвигать свои требования по транзиту. Но и в этом, на самом деле, очень интересная ситуация, как мне кажется, потому что если 10 лет назад мы говорили, что стратегическая ошибка заключается в том, что Россия создает трубопроводную империю, вместо того, чтобы создавать современную экономику, исходящую не из природных ресурсов, а из человеческого потенциала, то нас все как бы осуждали и смеялись, и говорили, что ну что вы там, пустое вы говорите. А вот сейчас мы видим, что на самом деле вот эта стратегическая ошибка давняя неожиданно сыграла против России. Тут не важно, Путин, не Путин, мы про Россию важнее говорить. Потому что стоило совершить тактическую ошибку, с моей точки зрения, то, что произошло на Украине, это тактическая ошибка, как сразу вот эта стратегическая ошибка с трубопроводом себя дала знать. Соединенные Штаты прекрасно почувствовали, понимают эту слабину, и они надавили туда, где для Путина и для его окружения самая серьезная болевая точка. Ведь строит кто трубопровод? Это Тимченко, известный человек из ближайшего путинского окружения. Вроде как Соединенные Штаты...
Берке тоже.
Ну да, вроде как против него ввели санкции Соединенные Штаты, а Европейский Союз не ввел. А теперь получилось так, что де-факто блокируется вот эта вот серьезная
идея. Зато начнут строить трубу в Китай. Подарочек
ее построить через 4 года, дай бог здоровья. А деньги-то нужны постоянно.
Да сейчас он влили в «Газпром» 50 миллиардов.
Ну, это влили, докапитализировали из бюджета, да? Значит, бюджет-то не резиновый. Так что я думаю, что то, что сменилась вот такая вот наступательная риторика на миротворческую риторику, это означает, что Путин, как разумный человек, нащупал некоторый предел сопротивления и решил дальше не двигаться. С другой стороны, это означает, что условный Запад, который на самом деле не существует, а существует там Америка с ее интересами, Германия с ее интересами и так далее, он нашел некоторый очень условный консенсус, который означает, что надо немножко сдержать вот эту новую, слишком напористую политику Путина. И что в условиях борьбы за энергетические рынки сбыта довольно серьезно ослабляет конкурентные позиции России по сравнению с той же самой Америкой. Значит, потому что она готова сжиженный газ перевозить, она готова сланцевый газ добывать. Сами европейские государства готовы расширить бурение на шельфе там, норвежского или английского. Почему это быстро делается?
В 2015 году только должны построить какие-то там доки для приема.
Ну, так их построят. А вот Южный поток не построят. Так что...
Ой, мне кажется, что это наш
другое дело, что без Южного потока можно жить, и как бы...
Можно да, жить. Так можно жить и без просто, жиженного газа.
Просто... Все-таки, если можно, нет, давайте вернемся...
Есть... Прости, пожалуйста. Есть Северный поток, есть...
Нет, что мы не умрём, это понятно,
через Белоруссию и через Украину. Южный поток был бы четвертым существующим, а еще есть Голубой поток в Турцию, он даже был бы пятым в западном направлении. Поэтому как бы ну, без него совершенно
давайте вот мне все-таки хотелось бы вернуться к вопросу, который я задавала, потому что все-таки люди судят о политиках по результату.
Вот. Нет, они по картинке судят.
Тем не менее, картинка всегда показывает результат.
Картинка и есть результат в каком-то смысле, да, и восприятие оказывается гораздо важнее фактов, как мы знаем, из самых разных примеров.
Да, представление реальности.
И картинка в руках,
как известно. Так все-таки, вот эти танцы, которые мы наблюдали в Нормандии, Камерун и Обама сначала, значит, такое заявление, а потом благополучно, тихо, не под камеры, Обама встретился, значит, с Владимиром Путиным, да? А Меркель, Оланд, который, ну, я понимаю, Оланда два мистрали на кону, я его понимаю хорошо. И тем не менее, вот что эти танцы все-таки означают, Миш?
Для меня, вот чуть-чуть пытаясь проанализировать, как себя сейчас ощущает Владимир Путин, произвело большое впечатление его выступление на питерском форуме. Оно было про то, что, в принципе, он победитель. Он себя чувствует хорошо, как никогда. И никакие санкции, и он, его совершенно не смущают. Он не верит в серьезность американцев. Он не верит в то, что это надолго, и то, что это, и то, что это всерьез. И он, главное, считает, что он побеждает. И мы видим, что... Вот этот его аутотренинг и вот этот его гипноз, он имеет результаты. Вот есть ощущение, что под этим гипнозом не собирающийся пожимать ему руку Дэвид Кэмерон потом пожимает ему руку. Потому что Путин до такой степени уверен в том, что он сделал все правильно, и до такой степени гневается праведно на Запад и... так убедительно перечисляет все ошибки, которые и всю западную неправоту. Он так возмущенно говорил на питерском форуме о том, что вот мы отправили Улюкаева в Европу, а он же либерал. Так даже с либералом они не стали разговаривать, вот поросята. И он так, у него, он так пассионарен, когда он ими возмущается, что они действительно так как-то тушуются, мне кажется, и думают, да, правда, может быть, и правда мы поросята и погорячились.
Я думаю, что слово «танец» или слово «лавирование» здесь вполне уместно, и действительно, в каком-то смысле такая крайне напористая, агрессивная позиция Путина зашла в некоторый тупик, дошла до логического конца. Это совершенно не значит, что он проиграл. Но он лавирует. Я просто напомнила бы, да, что сначала санкции обещали в том случае, я имею в виду глубокие эти так называемые секторальные санкции, в том случае, если будут введены российские войска. Не введены войска. А уж что там Россия делает, кому она там помогает, кого она туда посылает или способствует проникновению, это дело такое очень доказать трудно. Да, и вроде бы у тех, кто санкции объявлять не хочет, появился аргумент, но не вводят же войска. Ну, зачем мы санкции?
А Крым забыли.
А есть... Ну, за Крым санкции уже вроде бы введены. За Крым это были вот санкции против конкретных людей, которые как будто бы причастны к этим решениям. Значит, поскольку точно есть страны, есть лидеры, которые не хотят санкций. Вот, например, Франция, я думаю, вызвала неудовольствие Соединенных Штатов, продав все-таки эти самые «Мистрали», договорившись о продаже «Мистрали». Вот им аргумент, Путин предоставил, не вводит войска. Ему было сказано на следующем этапе, а вот если выборы будете срывать, тогда введем вот эти вот самые страшные секторальные санкции. Но не стал он выборы срывать, прошли выборы, выбрали Порошенко, и даже вроде, ну, почти его признали, по крайней мере, де-факто вроде признали, если даже де юре это не сказано, но будет сказано, я думаю, ну, куда уж деваться теперь, да? А теперь новое, да, вот это самое это заявление, коллективное заявление «семерки», где перечислено уже несколько пунктов, что всегда хуже.
Вот Маша, если вот извините, это... мы должны прерваться, уйти на новости, и потом мы вернемся в студию «Эх, Москва».
Полный альбац.
Еще раз добрый вечер, 20:33, и здесь в студии «Эх, Москвы». Мы обсуждаем высадку Путина в Нормандии и насколько это было успешно или не успешно для российского президента и чем все это закончится. Маша, извините, я вас прервала. Мария Липман, Центр Карнеги.
Да, ну, собственно, я говорила о том, что то условие или та, опять-таки, красная линия, за которой должны следовать санкции, она отодвигалась уже дважды.
Вот объясните мне, давайте вот не про санкции. Про санкции немножко надоело, потому что бесконечно о них говорится, говорится, ничего не вообще, такое ощущение, что это такое вот, машут все время, говорят, мальчик, мы не дадим тебе конфетку. А вот скажите мне, вот вы понимаете, никакой информации, я не видела никакой информации, что все-таки обсуждали Путин и Обама? Вот что говорят, что... Почему Обама решил переговорить с Путиным? И что это, Меркель устроила эту встречу? Как это все произошло?
Нет, ну я думаю, что если они не хотят, чтобы мы это знали, мы это не узнаем.
То есть мы совсем ничего про это не знаем.
Такого рода встречи нет. Я думаю, что о чем там у них шла речь, неизвестно. Крутятся в сети, я думаю, что многие, может быть, видели. Там буквально на минуту, даже, может быть, меньше ролик, как они разговаривают, но слов, конечно, не слышно. Интерпретировать, то, что...
Мы, опять же, не знаем, они длились 2 минуты или...
Вроде минут 10, как-то
минут 10,
так. Говорят, минут
10,
да, минут 15
за
Порошенко,
да. Да. И причем, опять же, говорят, что во время встречи с Порошенко говорила Меркель, и они смотрели и слушали ее. Ну, как бы...
Я не думаю, что этому нужно придавать такое большое
вот
значение.
Это скорее ритуальное.
То, что они хотят, чтобы мы видели и слышали, мы видим и слышим, но все-таки понятно, что самое главное происходит там, где это скрыто от публичных взоров. Да, если какие-то договоренности работают, то это, конечно, те, которые достигаются в тишине и так, чтобы никому было не видно. Но последнее, это вот так называемая красная линия, которая содержится в заявлении стран семерки, принятом буквально накануне этой встречи в Нормандии. Там несколько пунктов. Там нету действительно дедлайна. Он появился только в словах Обамы, что это вроде 4 недели, то есть вроде до конца июня. Пункты там разные, и в частности такие, что как проверять их выполнение, не совсем понятно. Некоторые из них вроде даже и уже выполнены, потому что там есть отвод войск, например. А есть такие, что там перестать содействовать проникновению сил, способствовать тому, чтобы сокращалось насилие на территории Восточной Украины. Ну, как это мерить, сокращается, не сокращается. Но, тем не менее, угроза санкций остается. И я думаю, что вот те уступки, которые Путин уже сделал, и то, что он сбавил несколько тонн, и то, что сбавил несколько тонн телевизор наш государственный, это и есть свидетельство того, что какая-то дипломатия происходит. И это само по себе неплохо. Мы не знаем, чем это кончится. Есть такие вещи, по которым Путин не отступит, как можно полагать, да? И рычаги у него, разумеется, есть. И, конечно, может быть, Украина и будет заявлять какие-то требования по поводу транзита, но и у Путина будут требования к Украине, и рычаги, с помощью которых он будет добиваться осуществления своих требований, у него очень мощные. И Восточная Украина тут один из главнейших, конечно, аргументов, да? Но, тем не менее, мы перешли от стадии, когда вообще никого не слушаем, мы тут в России, наш президент никого не слушает, а только действует напролом, этот этап, как кажется, закончился.
Дмитрий Борисович.
Я согласен, так оно и есть. Войска отведены, Новороссия не состоялась. Разговор-то был о 8 субъектах, не субъектов, регионов Украины. На самом деле Донецкая и Луганская республика, они составляют в общей сложности меньше половины от Луганской и Донецкой области. Такой какой-то некоторый дополнительный эксклав, с которым очень много проблем. Я думаю, что говорили и Путин с Обамой, и Порошенко с Обамой примерно об одном. Как вот этот вот нарыв нейтрализовать. И думаю, что Запад, надавив на Порошенко и надавив на Путина, говорил о коридоре. То есть оставить возможность выхода для тех, кто пришел с оружием, но в то же время не позволить туда прийти новым людям. Думаю, что Путин это соблюдать не будет, но мы видим, как сменилась риторика у Порошенко. Он начал говорить, что в течение недели надо перейти к миру и так далее. То есть какое-то нащупано равновесное решение, и именно поэтому Камерон пожал руку Путину, потому что они договорились о том, как вот эту штуку расхлёбывать. Это значит, что дальнейшей экспансии на новороссийские, так условные новороссийские территории не будет, и уже для этого нет ни ресурсов.
Ну, значит, что значит, вот людей там, вот у меня настолько, что вернулся корреспондент, там люди вот через одного говорят... Когда же Россия ведет свои войска? Когда же Россия...
Вы не представляете, что говорят люди по всей стране.
Я,
конечно, ждут.
Я вот тут вот на прошлой неделе в целях внутреннего обогащения провел фактически два дня в сообществе ВКонтакте, которое называется «Россия – великая страна». Там несколько сотен тысяч. И я посмотрел, например, вот образцы народного творчества, какие распространяются все эти там картинки, демотиваторы и все остальное. И вообще, о чем пишут люди в блогах? Так это просто война. Это самое любимое, желанное и ожидаемое. Сейчас все очень хотят войны. Лишь бы не было войны, это старый какой-то советский забытый сон. Лишь бы была война. Все очень хотят войны.
Переиграли в
я думаю, что
хочется в реальности.
Что даже...
Только почему-то я не наблюдаю, чтобы эти, которые так хотят войны, так уж неслись туда, в Донбасс.
Знаете, проблема в том, что кто-то да и несется. Что не все, конечно, там может быть 0.5%,
судя
может
по
быть 0.1%.
Судя по заявлению Стрелкова-Гиркина вообще, потому что там происходит, это не так.
Там все равно появляются добровольцы,
это
их становится больше и меньше.
Это не так. Добровольцев там становится меньше, а не больше. Поэтому из Чечни, из Осетии, неправда, добровольцев там появляется меньше. Это говорит о том, что, знаете, это хорошо сидеть перед компьютером и играть вот в эти всякие игрушки, стрелялки.
Диванные войска и обычные войска – это разные вещи. Но даже то небольшое количество людей, которые там есть, ну окей, они там повоюют, а потом, в конце концов, они же вернутся в Россию. И при той популярности, которая, виртуальной популярности, которую они обретают, вот именно в этот момент они могут стать куда более опасными, чем сейчас.
Это точно, да.
И чувства эти очень опасные, действительно.
Согласились, но вот вы скажете,
это же фактически дети полковника Квачкова, ну, по-настоящему. Его идеологические дети.
Ну, вот Путина-то что же они будут делать?
В связи с этим.
Как? Вот там ожидания, насколько я понимаю, на Донбассе очень высокие.
Да.
Что как же так? Вот Россия должна ввести войска. Нам же практически обещали. Как же? Вот у Крыма... Почему же Крым они взяли, а нас бросили? И что будет?
Будет медленное и плавное отступление, сопровождаемое риторикой о миролюбивых усилиях Владимира Путина
на Украине. А что там с людьми будет?
А когда это Владимир Владимирович Путин воевал?
Нет, у нас вот, например, вот меня это занимает вопрос, потому что там люди друг друга стреляли.
Сольют людей.
Но надо сказать, что это и для Порошенко большая проблема все-таки, да?
Конечно.
Все-таки, как бы это ни называть, контртеррористическая операция или карательная, как ее называют российская пропаганда и сам российский президент, да, но люди от этого не проникаются большей симпатией к киевскому правительству. Да, а скорее наоборот.
Наоборот.
Там проблема очень серьезная для обоих, надо сказать. И то, что, ну, как будто бы достоверно, что там не так давно несколько десятков человек погибло, и людей с российскими паспортами, да, и чьи тела вывозили в Россию, то, что про это совсем не говорится.
34
именно.
Грузин,
да? И это тоже проблема, да, потому что их бы как раз признать героями. У нас вообще дефицит с героями. Это... то, о чем, между прочим, Путин давал поручение некоторое время тому назад военно-историческому обществу, чтобы придумать какой-то пантеон героев, а то у нас с ними как-то неблагополучно при советской власти были, а сейчас нет. Ну вот герои, да, положили жизнь за наше российское дело, за дело нашего русского мира. Мы имен их не знаем, никто их не прославляет.
Некоторые имена мы знаем, конечно.
Это часть...
Захоронили.
Нет, я имею в виду, что о них не сообщают гражданам России, как о героях, которых мы будем чтить. Мы знаем, вообще у нас героями не очень хорошо, их награждают обыкновенно как-то тайно.
Маша, вы тоже думаете, что просто людей там бросят, и уже они будут как-то между собой там разбираться?
Людей как людей, я думаю, что действительно совсем не проблема. Вот уж что действительно не проблема для российского руководства во все времена. Что?
7 миллионов там живет.
7 миллионов там живет. Но это хороший рычаг, опять-таки, потому что Путину нужны рычаги, чтобы ослаблять Порошенко. Может быть, с ним придется разговаривать, даже наверняка. И уж про газ точно. Но есть серьезные рычаги, которые связаны с Востоком. И есть вопрос о языке, и есть вопрос о предоставлении каких-то, какой-то там, не знаю, автономии, не автономии, как это будет называться, каких-то более широких полномочий для Востока. Это все те требования, или те, наверное, ультиматумы, которые будет предъявлять Путин Порошенко и ослаблять его позицию, потому что ему по-прежнему не нужна сильная Украина, не нужно легитимное правительство, которое контролирует свою территорию. И для этого как раз ему очень пригодится достаточно нестабильная ситуация на Востоке, даже если там, ну, как-то снизится накал вот, то и насилие, и не будет таких боевых действий,
вы
которые сейчас идут.
Вы не преувеличиваете. Сильная, большая, богатая Россия и банкрот Украины. Вот он, ситуация на Украине с экономикой чудовищная совершенно.
Это
просто
тоже рычаг,
чудовищная.
Это тоже рычаг. И от России отчасти
какая
зависит.
И в чем проблема? Ну, то есть, и хорошо.
А зачем нужно
пока
еще
там, пока там есть рычаг? Донецкая, Луганская республики, никакого НАТО
же,
не будет.
Мы же, собственно, предполагали, и, по крайней мере, много было таких публикаций, особенно в иностранной печати, что сейчас Путин проложит себе путь в Приднестровье. Вот просто... И у него даже все возможности для этого есть. Или вот Новороссию объявят, да, или вообще чуть не в Прибалтику пойдет. Сразу после аннексии Крыма были же такие разговоры. Угу. Да? Может ли Путин завоевать Украину военными усилиями? Может. Я думаю, да. Если мы как-то готовы к полномасштабной войне, армия Украины по сравнению с российской, конечно, не сила. Можно это сделать с военной точки зрения? Безусловно. С политической? Судя по всему, по крайней мере, сейчас такое решение не стоит на повестке дня. Она, конечно, слабее. Она слабее во всех отношениях. Но не все решается силой. Да, не все решается превосходством буквально в силе. Если уж так говорить, то в Соединенных Штатах армия, наверное, помощнее российской. Но мы же не будем говорить, да, о возможности войны. Есть рычаги, есть возможность ослабить это правительство, есть возможность сохранять его в состоянии крайне слабом, не контролирующим всю свою территорию. Прекрасно, и на этом деле можно каких-то добиваться уступок. И, кстати говоря, эти уступки могут быть такого белорусского типа, да, попытки там, пытаться установить контроль над трубопроводной системой Украины, раз уж не получилось втащить Украину.
Но это извечное желание уже.
Да-да, конечно, конечно. Я не говорю, что получится, но можно требовать.
И просто мне кажется, еще довольно важный фактор то, что все-таки Петр Алексеевич Порошенко не вчера появился, его давно и хорошо знают. Он был один из постоянных, там, скажем, визави по переговорам посла Зурабова и перед Майданом. Он, в общем, он куда более хорошо знаком, я думаю, чем, например, Гиркин. И я думаю, что большая часть сотрудников президентской администрации, да и сам Путин, ему, наверное, проще разговаривать с Порошенко, чем с Гиркиным. Потому что в голове у Порошенко известно.
Вы имеете в виду Стрелкова Гиркина?
Стрелкова, который, да.
Главнокомандующего на Востоке
именно
Украины.
Именно так. И
да?
Большинство людей, которые являются лидерами самопровозглашенных у Донецкой, Луганской республики, может быть, кроме Бородая, хотя, я думаю, Бородай тоже не то, чтобы какая-то большая величина в Кремле и хорошо знаком с реальными людьми в Кремле. Ну вот Порошенко им ближе. Порошенко, он свой понятный, и понятно, как ему можно выкручивать руки. Понятно, что это можно. Понятно, что есть, понятно, какие у него есть интересы. И к этому моменту мы должны были прийти. При том, что, конечно же, вот общий образ Путина, он сейчас не такой, как скажем, был там, у Путина первого срока, Путина второго срока. Тогда бы...
Где образ?
Как он сам себя представлял, угу. Предположим. То есть Путин, который назначает холманских полпредом, и который встречается с ночными волками, и который является ни в коем случае не прозападным либералом и не дипломатом, а является таким патриотичным отцом нации, он гипотетически мог бы посмотреть доброжелательно в сторону Стрелкова и в сторону вот этих героев. Но вот все-таки прагматичный Путин, и Путин, который думает про деньги, который думает про экономику, он, конечно же, все равно единомышленник Порошенко. И все-таки, как бы далеко дело не зашло, все равно Порошенко ближе.
Миш, а вот мне все-таки очень интересна роль Меркель во всей этой истории. Безумно интересно, потому что Германия самая сейчас экономически сильная страна Европы.
И немецкому бизнесу все-таки, как бы мы этого не как бы мы ни говорили противоположность, совершенно не нужны эти санкции.
Ну, кстати, почему, конечно, почему да, противоположность?
И
мы знаем, что
Ангела Меркель проявила себя довольно принципиально, вызвала чудовищное неудовольствие немецкого бизнеса, который считает, что она вообще зашла слишком далеко, ей не нужно было идти на поводу Обамы, и она, в общем, лишнего дала. И у нее сейчас... Ну, как бы она вынуждена себя сдерживать, хотя, в общем, в ее картине мира это нормально. Она поступила, как она себя обычно ведет, принципиально. Ну, сейчас она при этом вынуждена отыгрывать назад.
Проблемы не только с бизнесом, но и с населением своим собственным, потому что общественное мнение Германии довольно интересное сложилось. Ситуация, потому что руководство страны в лице канцлера настроено очень жестко по отношению к Путину, и пресса весьма жесткая по отношению к Путину, а общественное мнение сложилось явно не под влиянием этой прессы, и это само по себе.
А почему?
Очень сильно, я думаю, ощущение неприятия Соединенных Штатов как нации, которая навязывает свою волю. И это очень мощно. И это, в общем, практически по всей Европе, за редким исключением, антиамериканские чувства в данном случае в очередной раз оказываются сильнее, чем соображения о том, что там аннексия, попрание международных соглашений, правил и так далее, и так далее. Второе – это то, что, в общем, все-таки именно немецкое население живет с ощущением некоторой вины перед Россией, такой исторической вины.
Да.
И, в общем, занимать жесткую, конечно. У этого есть совершенно самые глубокие, серьезные и справедливые основания. И занимать такую жестко антироссийскую позицию, да еще под влиянием американцев, людям не хочется.
А вот Маш, все точно не любопытно, Маш, Дмитрий Борисович, Миша, а вот все-таки мне любопытно. Вот там заранее какой-то сценарий был прописан, да? Вот Меркель там идет сначала к Путину с ним разговаривать, а в это время Обама с Камеруном выходит и, значит, стучат кулаками, и Обама, как всегда, демонстрирует, значит, последний решительный. А потом она идет к Порошенко. Вот мне ужасно любопытно, там какой-то сценарий это прописывался или там импровизация? Миш, как это?
Жень, ну а вы сами как думаете? Вот вы сами верите в то, что существует где-то сценарий?
Нет.
Это последний человек, который верил в сценарий, был Джордж Буш, который говорил, что у Бога есть для меня план. Вот он считал, что есть сценарий, и Бог ему его не спасал.
Я не об этом говорю. Вот мне интересно, там вот как-то было продумано, кто играет роль хорошего копа, а кто играет роль плохого копа. Там, скажем, Обама у нас плохой полицейский, а Меркель у нас хороший полицейский. То есть как-то там вот за кулисами семерки они как-то... Я не знаю, как это происходит, но мне просто ужасно интересно. Заранее как-то проговаривалось, кто какую роль играет. Ну, как вы думаете?
А какая нам разница?
Ну, мне очень интересно мне. Профессия у меня такая, мне интересно.
Ну, что ж мы можем гадать только? Мне кажется...
Миш, а вот вам же приходилось, по-моему, освещать такие саммиты?
Это, ну... Я не знаю. Мне кажется, что личные отношения между этими людьми, это, конечно же, очень интересно.
Но это не личные.
Ну, это отчасти личные, потому что, ну, все равно, зная Путина и зная то, что он любит выстраивать личные отношения и устанавливать какой-то ай-контакт с разными людьми, тут можно предположить, что линии поведения как-то выстраивались. Другое дело, вот я не знаю, мне кажется, что о чем бы они ни договорились, если предположить, что они договорились, все равно в итоге каждый себя вел так, как Бог на душу положит. И по ходу дела есть ощущение,
что это не согласовывается,
что все договоренности были ситуативно, если они были, они были нарушены. Потому что в итоге они очевидно, скорее я могу поверить, то, что они договорились, что мы будем единым фронтом, мы должны высказывать единое мнение, иначе это будет ошибкой. Но в итоге такого вот, строго говоря, единства у них, в общем, не то, что получилось.
Да и не могло быть. Ну, помилуй Боже. Президент Франции не хочет терять контроль, а контракт на Мистрале. И президент Штатов говорит, что, к сожалению, значит, вот Франция заняла там какую-то особую позицию. Я думаю, что мы просто воспринимаем это слишком по-советски. То есть, вот там вот есть этот действительно Вашингтонский обком, который как бы всех призывает действовать по одному сценарию.
Каждая страна... Есть у каждого президента, если мы говорим серьезно, у каждого из президента есть советники, которые на самом деле проговаривают, иногда и прописывают, какие возможны варианты развития ситуации и какие возможны ответы. Они брифингуют своего президента на эту тему. Если там, грубо говоря, Порошенко говорит это, вы можете так. Если Путин отвечает так, то вы можете ответить так-то. Это же не новость.
Понятно, да? Что все это согласовывается, а потом каждый президент действует так, как он понимает интересы своей страны и свои политические интересы. Так что вот эта идея, что есть какой-то консолидированный Запад, мне кажется, это просто мы тащим это из советского прошлого. Мне представляется, что вот из того, что мы говорили, понятны две вещи. Во-первых, нам предстоит переформатирование Путина.
То есть?
То есть он героика уходит на второй план. Господин Гиркин не актуален. Сольют его персонально или его близких сотрудников, это уже детали, сольют, я думаю, значительную часть. И Путин, соответственно, становится мудрым, дальновидным миротворцем. Это одна сторона дела. А вторая, с этим тесно связанная, заключается в том, что вот то, что происходит на Луганске и Донецке, это горячая картофелина. Ее перебрасывают друг к другу. Путину это за шиворотом иметь совершенно не надо. Ему надо иметь эту горячую картофельную за шиворотом у Порошенко. С тем, чтобы в нужный момент надавить, что-то типа Нагорного Карабаха, что-то типа Приднестровья, чтобы держать под давлением Молдавию и не допускать там расширения НАТО. Поддерживать напряженность будут. И, собственно говоря, туда вводятся, вопреки словам Путина, силовики, в том числе вот чеченские. Большого восторга у местного населения они уже
вот
не вызывают.
Я бы с этим была очень осторожна, потому что мы знаем, что когда была попытка захвата Донецкого аэропорта, мы знаем, что там действовали, там были осетинские наемники или добровольцы, чеченские наемники или добровольцы. А вот сейчас-то, судя по всему, их уже там особенно нету.
Ну, те люди, с которыми я говорю, например, из Горловки, они говорят, что очень много
кавказцев. С кем вы говорили из Горловки? С бесом?
Нет, с людьми, которые там живут. У меня есть знакомые.
Просто. Так,
ну,
и?
Ну, вот ненавидят украинцев, естественно, потому что это армия, которая их обстреливает, ага. И они их боятся, потому что придут и расправятся. И очень с сомнением относятся к пришлым из-за границы, потому что они тоже чужаки, на самом деле. То есть там подвешенная ситуация. Но я еще не договорил про третье. Мне кажется, переформатирование Путина, переформатирование, значит, Луганско-Донской условной этой республики, отказ от Новороссии, и не будут даже эту тематику в последнее время качать, потому что слишком очевидно, что с ней ничего не получилось, это, соответственно, потеря, соответственно, не надо об этом говорить. И третье, переформатирование отношений. Сейчас будут давить на Порошенко уже другими методами, экономическими, нефтяными, газовыми и так далее. Уже меньшую роль будет играть брецание оружием, скажем так.
Все-таки войны не будет.
Войны не будет.
Не будет. Да, вы все согласны.
Да, я думаю, что нет, но регулировать ситуацию
будет в Донецке... Будет такая война, борьба за мир, что никому не покажется.
Да, регулировать насилие в Донецке и Луганске очень трудно и в любой точке. Да? С одной стороны, хорошо, чтобы там дестабилизировалось, и чтобы там было ощущение, что они борются то ли за отделение, то ли еще за что-то. А с другой стороны, это довольно скоро совершенно выходит из-под контроля и представляет опасность даже не только в том, что там люди считают, что Россия их предала и не защищает, а что это насилие может выплеснуться. Но это же совсем рядом, граница-то прозрачная. Да, и будет, как Михаил говорил, это будет в перспективе опасность для России. Да? Будут возвращаться эти люди, которые настрелялись только что или не настрелялись.
И отвечая на вопрос, войны не будет, мне кажется, она уже есть. Вот как бы она сейчас идет. Она... То, что происходит в Луганской и Донецкой области, нельзя назвать иначе, чем войной.
Да, безусловно.
Да, предполагать, что она контролируема кем-то, конечно, она никем не контролируемая. И предполагать, что она дальше будет еще более неконтролируемой, да. Она не сможет развиваться по...
Ну, отчасти контролируем, оружие
отчасти,
откуда поступает.
Отчасти, да.
Но мы знаем, откуда, да?
Но регулировать насилие невозможно. Когда там уже тяжелое вооружение, это совсем момент, невозможно когда... сказать, вот сейчас приглу, давайте привернем звук, а сейчас давайте его сделаем погромче. И это не получается.
Вот, да,
а какие угрозы у Путина, вот то, что вы говорите, что будем бороться другими способами, он уже более-менее сказал. И они, в общем, и так очевидны. Это было в интервью его уже после Нормандии, да? Где он сказал, что, ну, вы хотите... включать соглашение об ассоциации, ну, тогда не будет нулевых тарифов, да? Это вам дорого обойдется. Он это, в общем, практически этими словами сказал. Он, как мне кажется, очень неточно, да, привел данные, это, по-моему, вы писали, да, насчет данных о количестве трудовых мигрантов в России.
А Сергей Алексашенко.
А, Алексашенко.
Сергей Алексашенко. Да.
Ну, тем не менее, это тоже фактор. Он говорит, приезжают на 3 месяца без всяких там разрешений на работу и так далее. Да, а сами, значит, паспорта отправляют потом обратно, то есть он описал эту схему не вполне, разумеется, легальную, как находится в России огромное количество, пусть не столько, сколько он сказал, да, а это тоже рычаг, тоже можно поприжать, да, вам же нужно, вы же не зарабатываете, у вас же бедная страна, так вот я буду пользоваться вашей бедностью, это практически сказано всеми буквами, сказано не войной пойду на вас, не завоевывать буду, а вот так.
Мы, к сожалению, мне звукорежиссер Светлана Ростовцева указывает, что я должна завершать срочно передачу, она больше не разрешает света. Спасибо всем большое, услышимся, дай Бог, через неделю или не услышимся. Всего вам доброго, до свидания. Полный альбац.